Спрашивается, почему христофаги так любят богоподобие?
Ну, вы ж помните, да, там, уподобимся Христу, некоторые доводят это прямо до физического распятия. Ну, в общем, у некоторых это на словах, у некоторых на деле, но совершенно точно они все. Я, кстати, не знаю, что по этому поводу говорит официальная доктрина церкви, одобряют они богоподобие или не одобряют, но любят его совершенно точно все. Христофаги обожают богоподобие. Почему? Потому что подобие это вообще есть единственный и главный в животном царстве инструмент пути к успеху. Вот если твой сосед поймал оленя, то надо делать так же, как твой сосед. Вот чтобы поймать оленя, надо повторять то, что делал твой сосед, который поймал оленя. Если главарь стаи успешен, ну, в социальном и в охотничьем смысле, то если все повторять за ним вот буквально как он делает, то ты будешь таким же успешным во всех тех же смыслах. Конечно, вот наш современный абстрактный ум придумает миллион отмазок, как это не работает. Что вот экологическая ниша главаря стаи уже занята, и ты повторяй все его движения до последней запятой, хоть усрись, но ты его место не займешь, потому что оно уже тупо занято, оно было одно. Но это абстрактный ум. А в физической реальности это правило работает гораздо чаще, чем не работает. Просто те места, где оно работает, мы привыкли не замечать. Потому что это правило работает настолько автоматически, что это просто пипец, насколько автоматически оно работает. То есть, если резать в сторону руки, то ты обязательно порежешься. Вот ты увидел, как кто-то порезался, и не режь никогда в сторону руки. И, сука, ведь все люди, которые не порезались, вот эти 7 миллиардов людей, которые не порезались, они достигли этого путем подобания. Они научились, как не надо делать. Уподобились и пришли к успеху. И так буквально во всем. То есть, если хорошо кушать, кто-то хорошо кушал и растолстел, если ты хочешь растолстеть, ты хорошо кушаешь и толстеешь. Подобание работает вообще удивительно хорошо. И подобание, как инструмент научения, для всех деток работает, и для деток павианов работает, и для деток орангутанов работает, и для деток собачек подобание работает. Работает исключительно для всех. И потом уже у Great Apes, у всяких там гаврил, шимпанзей и у людей подобание переносит культуру. То есть путем подобания мы создаем и несем культуру. Любую, всякую материальную культуру мы несем подобанием, главным образом подобанием. Вербальное научение это уже позже, это такая вишеночка на торте. Как чистить банан мы учимся путем подобания. Как кушать яблоко мы учимся путем подобания. Как не наступить в кучу говна, мы учимся путем подобания. То есть при такой жизненной важности подобания, не любить подобание, это уже какая-то просто психическая патология. Так вот, христофаги любят богоподобие, Просто потому, что подобие – это часть нормального, здорового образа жизни. Если кто-то пришел к успеху, делай как он. И тут, тут возникает вопрос, а к какому же такому успеху пришел христианский Бог? То есть, какого результата своим подобанием хотят достичь христофаги? Чему они уподобятся, такого же результата они и достигнут. Вот просто заебись. И это все было бы менее смешно, если бы богоподобие не было вообще общей темой для всех религий. Можно иногда услышать от христофагов, что богоподобие – это ихняя уникальная фишка, что бла-бла-бла. Но поскольку мы выяснили, что подобие вообще во всем животном царстве, оно не уникально, оно вообще доминирует кругом. И точно так же в религиях. И в религиях богоподобие, и даже более того, дохристианские религии с богоподобием дружат гораздо лучше, и подобают они не лузерам, а винерам. То есть наши же боги, древние боги, они же победители, и вот мы им подобаем, и мы рассчитываем на аналогичный результат, не на тот результат, которого этот лузер добился, понимаешь, а на нормальный. И вот Солкин. Сейчас, вот сейчас соединим эти поинты. Они близко друг к другу находятся. Солкин нам все время говорит, что у древних египтян была такая глубокая философическая религия, такая прямо вот уникальная. Вы знаете, они рассматривали творение, процесс творения, как процесс, в котором необходимо участие человека. То есть доктрина творения мира с точки зрения древних египтян требовала соучастия человека в творении. И они как бы все, что они делали в религиозном смысле, они считали, что они это делают для того, чтобы мир шел нужными путями. Вот мы богам жертвы приносим, мы им там молимся, раскармливаем крокодилов, дрочим в Нил. Это все для того, чтобы мир продолжал идти по заветам Бога, путями Господними. То есть вот боги хотят, чтобы мир шел вот так, и мы должны им помогать. То есть нашими руками боги реализуют свой замысел творения. То есть египтяне видели себя как бы исполнителями воли Бога на земле. И вот это непрерывный, они жили внутри этого акта творения. Это не просто, боженька сотворил эволюцию, а потом болт на все это положил и сидит смотрит. А может даже и не смотрит, потому что мы не знаем, мы-то никак не детективы. Вот этого всего у египтян не было. Творение был ongoing process, внутри которого они жили, и они были сотворцами мира. То есть от них зависело, будет ли этот мир сотворен так, как хотят боги или нет. Вы видите в этом морально-этический смысл. Вы видите в этом то, что я рассказывал вам в предыдущие разы, про то, что Бог – это наши священные предки. Бог – это победители врагов, которые податели земли. Да? И действительно, с точки зрения культа предков, назовем это абстрактно, то есть если наша религия является развитием культа предков, и наши боги – это люди, которые всего сами добились, И мы, чтобы продолжать добиваться этих же результатов, должны идти ихними путями, то естественно, что все, что мы делаем, это продолжение их творения. Мы действительно физически соучаствуем вот в этом процессе творения. И это прекрасно, это вырастает из культа предков, это включает в себя вопрос богоподобия. И все хорошо. Зачем же нам смеяться над Солкиндом? Нет, мы над Солкиндом смеяться не будем, потому что он великий чувак. Но заметим, где он не прав. Он не прав в вопросе уникальности. Вот эта концепция сотворения, соучастия в творении, она же ни разу для Египеда не уникальна. Любой шаман, любой чукотский шаман каждый день совершает сотворение. Он, если же он в бубен бить не будет, мир же пойдет по пизде. То есть всякий шаман думает точно так же, как египтяне, что он живет в процессе творения, и он должен бить в бубен для того, чтобы мир шел нужными путями, как боги задумали. Вот сломается же, если ж в бубен не бить, оно ж сломается, блядь. Вы, конечно, можете смеяться над тем, что бить в бубен бесполезно, а оно, конечно, бить в бубен может быть и бесполезно. Но коренная идея та же самая. Нужно принимать активное участие в акте творения. Нужно все время своими делами заботиться о том, чтобы мир шел в нужную сторону. И с морально-этической точки зрения это убеждение гораздо важнее, чем все вместе взятое, что вам рассказывает про религию Петерсон. Джордан Би Питерсон расскажет вам про религию много всего интересного, хотя я убежден, что он преувеличивает. Но вот эту идею о том, что основной морально-этический посыл древних дохристианских религий в том, чтобы не дать миру сломаться, чтобы все это, все то, что боги, наши предки для нас завоевали, чтобы оно все по пизде не пошло, вот этот морально-этический посыл, мне кажется, даже Петерсон не замечает. А он-то как раз и есть главный. И он универсальный для всех религий. Египтяне его оформили в потрясающую форму. Но содержание они разделяют со всеми остальными религиями. Абсолютно со всеми. Даже с чукотскими шаманами. И вот тут у нас начинается веселуха опять с христофагами. Как же они, сука, все извратили. Полнота извращения христофагами морально-этической правильной системы, которая действительно помогала людям не просрать завоевание предков. То есть христофаги сделали своего бога настолько абсурдно всемогущим, что они сами стали ему нахуй не нужны. То есть ихний бог не требует от них в бубен ударять. Потому что мир все равно пойдет всеми путями, какими Господь задумал. А вы тогда нахуй? Ну нахуй вы богу, если бог такой все, если он всемогущий, то вы же не нужны логически. И вот чтобы из этой вот логической ловушки, кстати, та же самая хуйня у мусульман, только в еще более жесткой форме, у них вообще фатализм, это часть главной мейнстримовой доктрины. То есть, если вы не любите мусульман, все, что я говорю про христофагов, 100% проецируем и на мусульман тоже. Они сделали своего бога абсурдно всемогущим. Они сделали себя абсолютно ненужными. И это вызвало потребность у них выдумывать, как уж на сковородке вертеться, выдумывать всякие извинения для своего существования. И само богоподобие стало глупым, бессмысленным. То есть, если мы принимаем идею соучастия в творении, если мы понимаем, что богоподобие есть рационализация биологического механизма, на основании которого мы учимся, создаем и передаем культуру, то тогда религия имеет смысл, и богоподобие имеет смысл, если наши боги, не где-то там в небесном Иерусалиме, а в нашем же физическом прошлом, то богоподобие обретает миллион смыслов. А если наш Бог всемогущий и не здешний, а потусторонний, то богоподобие теряет вообще все смыслы. И в голове у Христофага начинается полный пиздец. И все завоевания, которые Господь, податель всего, даст Христофагу, все эти завоевания в другом мире, они не тут. Остается только уйти в монастырь и мирно сдохнуть. И в конце, понимаешь, вот что получается? Что с одной стороны, христофажеская доктрина проповедует нам богоподобие, что надо ходить путями Господними. И из-за того, что исходные премисы христофажества делают это богоподобие бессмысленным и невозможным, физически и логически бессмысленным, физически и логически невозможным, христофаги венчают свою доктрину неисповедимостью путей Господних. То есть оцените, ходить надо путями, которые неисповедимы. Ну просто пиздец. Ну можно ли придумать что-то более абсурдное, более жизнеотрицающее?